Так, в учении существуют такие три фундаментальные понятия, как воззрение, медитация и поведение, и действие. Джняна, дхьяна и крия. На первый взгляд кажется, будто это разные вещи. Но это именно то, что мы всю свою жизнь соединяем. Воззрение – это как бы сердцевина. Медитация – это привнесение этой сердцевины в жизнь. А поведение – это то, как мы непосредственно себя проявляем. Следует всегда обращать внимание на то, как эти три вещи взаимосвязаны. Не должно быть так, что выслушав лекцию по воззрению или йоге, о необходимых качествах ученика, мы тут же на следующее утро совершаем совершенно другие действия или у нас в сознании другое настроение. Как раз задача заключается и в том, чтобы все то, чему нас учит учение, мы применяли, приносили в жизнь, делали это прямым руководством. То есть, если говорится об отсечении эгоизма, то его надо отсекать по-настоящему. Здесь никто не шутит. Потому что, если вы не научитесь отсекать здесь, когда с вами всегда доброжелательно, открыто и дружелюбно, в среде самайных братьев и сестер, отсекать его в других условиях будет непросто. Потому что это место для тренировки, для трансформации. Когда мы сюда попадаем, каждая секунда нашей жизни, каждый шаг, это каждое движение – это тренировка. Здесь ничего нет другого, кроме тренировки. Все, что не происходит с нами, это способы воспитания нашей йогической личности. Именно так следует рассматривать. Для этого и существуют духовные школы и монастыри. А если мы думаем, что это что-то другое, то, конечно, мы заблуждаемся. И когда говорится о том, что необходимо проявлять смирение, это тоже все по-настоящему, тоже все всерьез. То есть это самое прямое наставление. И когда говорится, что нужно терпение, большое терпение, настойчивость, это тоже все по-настоящему. И сталкиваясь с жизнью, с различными ситуациями, надо прямо вспоминать эти наставления и тут же их внедрять. Потому что тот духовный путь, который мы избрали, он требует от нас очень многих качеств. Терпение, воли, самообладания, гибкости, адаптации, умение приспосабливаться. Он требует от нас просто сверхчеловеческих качеств. Неужели есть те, кто этого не понимает? Сверхчеловеческих качеств, потому что наша цель сверхчеловеческая, здесь ничего не поделать. Вы сами выразили такое желание – идти сверхчеловеческим путем, идти к сверхчеловеческому. То есть, если бы вы ставили человеческие цели, разве бы вам это говорилось? Чтобы иметь семью, богатство, комфортные условия жизни, нужны средние качества. Но чтобы идти путем высших миров, путем богов, нужны сверхчеловеческие качества. А откуда им взяться у вчерашнего студента? Их можно только выработать. Более того, на их выработку уйдет не один месяц, не один год. Это вся жизнь в закалке и тренировке. Вся жизнь как бы в борьбе. Не следует обманываться словами ситхов о естественном состоянии, спонтанности, недеянии. Дескать, что чем больше клеш, тем веселее жить и так далее. То, что говорят ситхи, пока еще совсем недоступно. Потому что ситхи и мы – это пока еще принципиально два разных класса существ. Ну, как бы это сказать? Это очень разные уровни, очень разные. И не следует вот так прямо, ну что ли, обманываться этим. Потому что ситхи прошли колоссальную тренировку. И они выработали эти качества, и они достигли самадхи. Они достигли ситхи, реализации, и они прошли очень суровую трансформацию. Достаточно прочитать их жизнеописание. Это подобно тому, как есть мастер спорта международного класса и новичок, который не имеет даже юношеского разряда. И новичок говорит, ну как победить вообще? А мастер спорта говорит, да ты подойди так. Будь быстрым и ловким, не теряй духа и будешь чемпионом. Но если новичок буквально попытается этим воспользоваться, никакой пользы не будет, потому что мастер спорта международного класса все это заработал своим потом и постоянными тренировками. Или если человек, который не может поднять 16 килограмм или 28, он выйдет, попытается поднять штангу на чемпионате мира в 200 килограмм или 180. Он просто ее даже не оторвет от земли. То есть, есть большое различие между людьми в духовной садхане. И вот путь к естественному воззрению, к переходу в состояние игры – лежит всегда через тапас, через выработку в себе сверхчеловеческих качеств, сверхчеловеческой дисциплины, к полному самоотрешению. Этот путь нельзя игнорировать как-то, не пройти его, нельзя его пропустить. Ну, то есть, каждый из вас имеет свободу воли, и он может ухитриться пропустить его. И никто его как бы не будет заставлять. Но в конечном счете, он увидит, что он сам себя наказал, не выработав те или иные качества. Но невозможно этот путь пропустить, если ты желаешь достичь освобождения. Потому что если ты стремишься достичь освобождения, не обойтись без качеств, терпения, отсечения эгоизма, оставление привязанности. И это надо воспринять по-настоящему, всем сердцем. И жить независимо от того, мирянин ли ты, монах, аватхута или отшельник.
С вами вместе с такими качествами, как смирение, терпение, сила воли, вы еще рекомендуете воспитывать в учениках послушание. В монастыре это понятно, послушание воспитывается в период послушничества. А каким образом вырабатывать это качество в миру? Скажите, пожалуйста.
Думаю, следует понять сам принцип послушания. Послушание – это ведь все-таки не внешнее, когда вот что-то надо делать, и вам просто кто-либо говорит, старший, и вы это воспринимаете как послушание. Скорее, послушание, в первую очередь, это внутренний фактор. Это послушание эго своему высшему «я». Здесь корень «слушать», «слушать». То есть все заключается в умении созерцать, настраиваться и слушать высшее Я, когда ум ни шагу не сделает без высшего Я. Когда эго ни шагу не сделает без того, чтобы не слушать голос высшего Я. И оно постоянно, бдительно, в смирении и послушании вслушивается в этот голос. И когда происходит вслушивание в этот голос, то невозможно действовать эгоистично, амбициозно, заблуждающийся. Это и есть истинное послушание. Внешнее же послушание – это только средство для воспитания внутреннего послушания. Просто на начальном этапе, пока у нас еще недостаточно такого вслушивания, внешнее послушание – это вторичная причина, которая инициирует внутреннее послушание. Но бывает так, что когда мы отворачиваемся от этого голоса, слушаем ум, эго, васаны, импульсы, самскары, тело, то наш ум в беспокойстве, в какой-то или гордыне, оппозиции, в чем угодно, в каких-то таких отклоненных состояниях, напряжении, в неудовлетворенности. Это то, что еще называют христиане роптание. Роптание я бы на йогическом языке обозначил как неудовлетворенность. Вот это внутреннее непослушание. То есть человек может быть внешне вполне смиренен, корректен, гармоничен. Но в душе у него нет вот этой шанти, мира, безмятежности, преданности. Вот это внутреннее непослушание. То есть человек как бы в душе ропщет на Бога, вместо того, чтобы пребывать в постоянном вслушивании. То есть его ум где-то его ведет, где-то он его соблазняет в сторону. Причины здесь может быть множество. То есть, как говорится, было бы состояние клеши, а повод найдется, чтобы ее проявить. Это могут быть другие люди, ситуации и прочее. То есть ум всегда найдет причину, чтобы оправдать вот это свое внутреннее непослушание или омраченность. Ключом здесь является такое отсечение, поползновение эго и ума, и века, различающая мудрость. Тотальное различение, когда вы как под микроскопом рассматриваете свою душу. Вы не оставляете уму ни одного шанса. Вот всем поползновением, всем отклонением, всем клешам, всем самооправданием вы не оставляете шанса благодаря тому, что помещаете все это под микроскоп вивека-видде, различающей мудрости. И от вивеки, от ясности, которая всматривается в душу, ничто нельзя утаить. И вы прекрасно видите все вот эти лилы, ахамкары, все цепляния и прочее. И вот мы поговорим, что возникает, когда мы всматриваемся таким образом глазами вивеки.
Чита. Это содержимое ума. Умственная субстанция. Она принимает различные формы или очертания. Эти формы составляют вритти. Ум изменяется и принимает различные состояния. Эти видоизменения или модификации – это мыслеволны, вихри или вритти. Если чита думает о манго, вритти манго образуется в озере читты сразу же, без всякого промедления.
Модификация ума, подобная волнам на глади спящего озера, которые принимают конкретный образ, это вритти. То есть, когда вы думаете о дататрии, в вашем уме возникает тонкий подсознательный образ дататрии, колебания, соответствующие мыслям дататрии. Когда вы думаете, о, как же мне надоел этот человек, в вашем уме возникают вритти и подсознательный образ, связанный с этим. Может, вы совсем этого не замечаете, но подсознание, оно очень тонко работает, и все эти образы мгновенно возникают.
Затем эта мыслеволна отступит, и образуется другая вритти. Когда читта думает о молоке, молоко вритти. Бесчисленные вритти поднимаются и отступают в океане читты. Эти вритти называются волнением ума. Почему вритти возникают из читты? Из-за самскар и васаны. Если вы искорените все васаны или желания, все вритти затихнут сами собой.
Итак, здесь возможны три состояния. Первое состояние, когда есть волны на поверхности ума, и эти волны не контролируются. Это ум беспокойного, раджасичного, обусловленного человека. Второе состояние – йога, который садханы раджа-йоги успокоил силой воли эти волны. Его ум представляет спящую гладь спокойного озера – зеркало. Наконец, третий вид – это когда на озере возникают волны, но эти волны полностью контролируются. И в центре озера все равно есть спокойствие. Это естественное состояние ситхара, когда мыслеволны и вритти продолжаются, но они мгновенно самоосвобождаются. Скажем так, сила этих волн никогда не заставляет океан выйти за берег.
Когда вритти стихает, она оставляет определенный отпечаток в подсознательном уме. Этот отпечаток называют самскара или скрытое впечатление.
В чем пагубность вритти? В том, что вритти просто так не проходит. Она оставляет отпечаток в потоке нашего сознания. Только у йогина, который очень бдителен и всегда самосвобождает колебания волн, мыслей, отпечатки в потоке сознания не остаются. Они подобны кругам на воде. Но если самоосвобождение не происходит, то такие отпечатки подобны резьбе по камням. Они остаются на очень долгое время. Почему так плохо иметь отпечатки в уме? Почему это пагубно? Почему это нехорошо? Почему это неблагоприятно? Потому что именно эти отпечатки начнут иметь большое значение, когда тонкое тело отделяется от физического тела. Именно эти отпечатки будут вести тонкое тело в следующее воплощение, в новую жизнь, если они не будут искоренены. Именно из-за этих отпечатков люди попадают в ад, в тело животного, становятся претами, потому что их память отягощает их. И она ведет их неумолимо, они не могут ей сопротивляться. Многие духи в промежуточном состоянии терзаются ментальными отпечатками. Они не могут никак отпустить свои воспоминания, свою память, свою боль, свои обиды, свои эмоции и привязанности. И все их самскары, внутренние отпечатки в тонком мире разворачиваются перед ними, как постоянно идущие видения. И они погружаются, все больше погружаются в эти видения. Они вновь и вновь переживают одни и те же воспоминания. Над ними сильно давлеет их память. И многие из них проводят целую вечность, созерцая свою память. Они как бы могут теперь покопаться в самых отдаленных уголках своей памяти. И они видят то, что было неправильно, то, что было нечисто. Всех, кого они оскорбили, всех, кого они обидели. Все свои нечистые состояния, все грехи, все всплывает перед ними. И это вызывает у них замешательство, беспокойство, чувство вины. И они никак не могут освободиться и погружаются все больше и больше. Всплывают их привязанности, и все это до мельчайших деталей. Таково устройство тонкого мира. И это может длиться очень долго. Это как такая большая картотека внутренних данных или фильмотека. И человек вновь и вновь переживает и смотрит это, и вновь терзается, чувствует угрызение совести и не может отпустить. То есть такой дух, он сам себя наказывает. Тот же, кто не имеет отпечатка, освободил все самскары, и вритти не отпечатывается в его сознании, он подобно пустому воздушному шарику идет вверх, высшие слои высших миров. Тот же, кто отягощен своими самскарами и воспоминаниями, часто бывает, что он не в силах больше это созерцать, и он хочет куда-то убежать от этого, и он ищет тело. Он думает, мне какое-нибудь тело для перерождения, чтобы все этого кошмара не видеть, чтобы выйти из этого ступора, из этой обусловленности. И он начинает искать чего-то грубого. И часто он находится в таком состоянии, что он ищет первое попавшееся тело. Он уже не в состоянии выбирать себе тело, выбирать семью, выбирать благоприятное рождение. Ему хоть что-нибудь. Вот так происходит неблагоприятное перерождение. Из-за того, что не контролируется ум из-за сильного влияния самскар в тонком мире.
Сумма всех самскар – кармашая, вместилище влияния. Оно называется санчита карма, накопленное деянием. Когда человек покидает это тело, он берет с собой свое астральное тело из 17 тат, а также кармашаю в ум новой жизни. Эта кармашая сжигается дотла наивысшим знанием, обретенным через асампраджняна самадхи. То место, где вы можете сосредоточить ум, и будет подходящим для ваших занятий медитацией и йогой. Это общее правило. Во время концентрации вам нужно будет старательно собирать рассеянные лучи ума. Вритти, вихри или мыслеформы будут все время возникать из океана читты. Вам нужно будет гасить волны по мере того, как они будут подниматься. Если все волны улягутся, ум становится тихим, спокойным и безмятежным. Только тогда йоги наслаждаются покоем и блаженством. Следовательно, счастье находится внутри нас. Вам нужно будет получить его посредством контроля ума, но никак не через деньги, женщин или детей, или через славу, положение и власть. Во время концентрации постоянно добивайтесь того, чтобы ум был однонаправлен и держался одной точки. Как только он начнет блуждать, покидая фокус внимания, следует вернуть его назад к той же самой точке. Это абхьяса или практика йоги. Проверяйте интеллектуальные функции читты абхьясой, практикой, а эмоциональную сторону ума вайрагьей, бесстрастием. Только тогда ум станет спокойным. Только тогда он с легкостью уступит вашему контролю. Чистота ума ведет к совершенству в йоге. Следите за собой, за своим поведением, когда общаетесь с другими. Пусть станут для вас чужими такие чувства, как гнев или ревность в отношении с другими людьми. Будьте сострадательны.
Следите за собой. Вот эти слова можно делать девизом, когда мы следуем пути созерцания. Садхана в лая-йоге – это постоянно следить за собой. Обычно в мирской жизни следят за другими, поскольку другие представляют большой интерес. Целые службы для этого созданы. подслушивающие видеокамеры, микрофоны, жучки, устройства, службы наружного наблюдения. Это развилось в целую такую детективную мандалу. Но вам надо стать детективами в отношении самого себя. И быть созерцателем означает следить за собой. Потому что самый главный этот объект, которого вам надо выслеживать, это ум и эго. И поскольку он живет 24 часа, вам тоже надо это делать, стремиться. Именно 24 часа, без перерыва. Часто бывает так, что человек забывает это. То есть следящий и тот, за кем следят, они как бы сливаются. Или следящий забывает выполнять свои служебные обязанности. И тот, за кем следят, начинает действовать бесконтрольно. Ну, как ему вздумается, он так и действует. Но дело в том, чтобы такая слежка производилась непрерывно, и чтобы вы не забывали, что следящий и тот, за кем следят, пока это разные вещи, и они должны быть разными вещами. То есть важно отделять себя как следящего от того, за кем следят. Вы следите за умом, колебаниями мыслей, эго, эмоциями, телом и действиями. А следящий – это ваше наблюдающее обнаженное сознание. И тот, кто практикует так и понимает, тот йогин. Тот же, кто по простодушию не знает этого, действует как одно, когда следящий спит, а тот, за кем следят, действует бесконтрольно, тот обычный человек. И вот часто бывает так, что следящий засыпает. И тогда ум может действовать сам бесконтрольно. Но из-за этого происходят все беды, все нечистые перерождения, все различные страдания. Потому что этот самый следящий, вернее тот, за кем следят, есть само воплощение сансары, есть сама Махамайя. Потому что тело, ум, эго, ахамкара и все прочее, это и есть вот эта сансара. На самом деле это не имеет отношения к нам. Мы сами это следящий. Но из-за того, что следящий засыпает, с этим начинается отождествление. И это начинает действовать. Из-за этого все наши страдания, беды, собственно, из-за этого мы и начинаем всю духовную практику освобождения. И когда вы чем-либо занимаетесь, следует сразу вспомнить, есть ли у меня следящий, то есть драшта, наблюдатель, сакши, свидетель внутренний, и есть ли тот, за кем я наблюдаю, тело, ум, вритти и эго. И занимаюсь ли я такой слежкой, или я не занимаюсь ею? Это подобно такому большому детективному роману, где вы следите, чтобы разобраться, кто же это такой. И кто же я сам. И в процессе этого увлекательного детективного романа сам следящий открывает о себе много нового. То есть он обнаруживает, что он отделен от ума и тела, и что он сам подобен бесконечному пространству. То есть происходит открытие, шокирующее открытие. И тогда привязанность следящего к тому, за кем следит, уходит. Он понимает, это не я. То есть вначале этот следящий, он как бы не совсем разбирается, в чем же дело. Он думает, что тот, за кем он следит, это и есть он. Но у него одновременно есть сомнения. И чтобы разрешить эти сомнения, он и устраивает такую слежку. И чем больше он следит, тем больше убеждается, нет, это не я. Я это другое, я могу быть от него свободен. Но если не следить и не делать так, как следящий может убедиться в этом? Он не может убедиться, он постоянно будет путать себя. Он будет думать, я тело, я ум, я эго, я то-то или то-то. И страдать, и радоваться вместе с телом и умом. Бывает так, что у начинающего йогина иногда на первом плане следящий. А иногда следящий засыпает, и на первый план выходит тот, за кем следят. Он как бы такая раздвоенная немного личность. Это как вот есть медиумы, они духов в себя пускают, и могут 17 личностей в себя пустить. И бывает так, женщина утонченная, такая аристократичная особа, но в момент медиумического сеанса она начинает ругаться, как тамбовский мужик, требовать алкоголь, мясо. Потому что в нее вошел дух, какого-то нечистый дух какой-то. И она говорит грубым голосом. Это реальное свидетельство, это бывает. В одну женщину в деревне входил дух человека, который жил в 17 веке еще, в 18-м, дух крестьянина. И по отзывам и летописям этот крестьянин любил подраться, погулять и выпить. И всегда, когда этот крестьянин ходил в тело женщины, дух его овладевал ею, сознание женщины отключалось, и она грубым голосом начинала требовать красную рубаху, глянцевые сапоги и побольше выпивки. И начинались, ее пытались усмирить несколько человек. А когда этот дух покидал ее тело, ей было очень стыдно, что она контроль за собой теряла. И вот такая раздвоенность медиума, что-то наподобие происходит и у созерцателя. Иногда им овладевает дух следящего, а иногда следящий засыпает, и тогда власть в его теле берет тот, за кем следят. То есть иногда Будхи, иногда Ахамкара. И вот между Будхи и Ахамкарой постоянно вот такие смены власти происходят. То одно, то другое, то одно, то другое.
Если перед вами грешник, не нужно ненавидеть его. Будьте добры ко всем и со всеми. Простирайтесь перед всеми. Развивайте в себе почтительность в отношении с теми, кто по положению выше вас.
Хотя в воззрении все мы являемся абсолютом, живые существа разные по разным уровням, потому что они принадлежат к разным мандалам, у них есть разные способности. И лучше их воспринимать всегда в чистом видении, потому что чистое видение – это наиболее реальный и естественный способ восприятия реальности. Применяя чистое видение, вы безупречно будете очищать свой ум и двигаться к высшему совершенству. Забывая о чистом видении, вашим проблемам никогда не будет конца.
Успех в йоге будет быстрым, если вы отдадите максимум энергии и сил занятию йогой. Вы должны обладать неустанным стремлением к освобождению, а также глубокой вайрагьей. Вы должны быть искренни и настойчивы в своем стремлении.
Заметьте, никто не говорит, вы должны быть скрытыми и ненастойчивыми. Это простые слова Свами Шивананды, но разве они не могут трогать за душу? Именно так следует настраивать свою душу.
Интенсивная и постоянная медитация необходима для вступления в самадхи. С воздержанием, преданностью своему гуру и непрерывной практикой придет и успех в йоге. Не сразу, но обязательно придет. Тот, кто ступил на этот путь, должен всегда оставаться терпеливым и настойчивым.
Что значит оставаться терпеливым? Это значит, приняв решение, вы ему следуете, вы несете ответственность. И через неделю вы помните об этом. Вы помните об этом через месяц. И через 8 месяцев. Через 8 лет. И через 24 года вы все равно идете к своей цели. нетерпение, неумение принимать ответственности за принятые решения губят йогинов на начальном духовном пути. Терпение означает быть способным годами идти даже к своей маленькой цели, выполнять определенную садхану, практиковать очищение, не ожидая результатов, не впадая в замешательство от того, что результатов нет. Терпение означает спокойно относиться к дискомфорту, не создавать из этого проблемы. Означает поставить все ради своей цели и просто идти вперед годами, много лет. Вначале духовная практика может воодушевлять и казаться небывалым приключением. Это так бывает. Но когда мы непосредственно к этой самой духовной практике приступаем, мы видим, что не все так просто, потому что путь лежит через борьбу с васанами, самскарами. А это не увлекательное приключение, я вам скажу. Это трудная работа. Тем не менее, тот, кто имеет терпение, он понимает и выполняет эту трудную работу. Кто его не имеет, он пасует перед ней и лишается надежды перейти на другой берег в этой жизни. Просто в природе вообще, как и в эволюции, постоянно происходит отбор. Отбор-выбраковка, отбор-выбраковка. Ну, что ли, законы такие. Только самое лучшее, самое успешное достигает другого берега. Если освобождение — это успех, это высший успех, то у нас нет другого выхода, как всегда стремиться стать такими самыми лучшими, самыми успешными. Потому что если мы ими не станем, произойдет отбор и выбраковка. То есть мы попадем под ту категорию, когда нам скажут: вы из класса тех, кто через 7 жизней сможет попасть в высшие миры, но не в этой. Мы скажем: как это так? Мы не согласны. Таковы законы, законы эволюции. Никто их не будет отменять. Это означает, что мы не должны с этим согласиться. И мы должны стремиться стать именно теми лучшими, обладающими этими сверхчеловеческими качествами.
Избравший Ниврити Марку или путь отречения, как правило, через какое-то время начинает лениться.
Еще раз прочитайте.
Избравший Ниврити Маргу или путь отречения, как правило, через какое-то время начинает лениться.
Следует со всей серьезностью воспринять эти слова. Бывает, через несколько лет у йогина наступает такой синдром духовной усталости, апатии. Он как бы думает: я много практиковал, я много занимался самодисциплиной, по-моему, я достоин лучшей жизни. Почему бы мне не исполнить какие-то свои желания? Почему бы мне немного не отдохнуть, расслабившись? И вот когда такое настроение овладевает йогином, это называется анартха. Это как бы мара, которая прокрадывается в душу. Здесь надо быть очень бдительным. Это происходит потому, что его первичная санкальпа была не сильной, его заслуг маловато. А вхождение в глубокие слои сознания подобно нырянию в большой мутный океан. И вот он нырнул в этот мутный океан, и этот мутный океан заставляет его терять свой дух и свой запал. В этом случае йогин должен возвратиться к тому, что он делал много лет назад. Прибежище, вера, самая, санкальпа, решимость достичь освобождения. Четыре осознанности, он вновь и вновь должен вернуться к базовым урокам. Потому что эти уроки где-то, значит, не были усвоены полностью. И он должен восстановить свою санкальпу. И сколько бы раз такое не происходило, он вновь и вновь должен возвращаться и восстанавливать свою санкальпу.
Потому что не знает, к чему приложить умственную энергию, как следовать наставлениям гуру и не отступать от ежедневного распорядка занятий. Он обретает вайрагью, но у него нет никакого опыта в духовной сфере. Как следствие, у него не будет сколько-нибудь существенного духовного продвижения. Если ученик, практикующий регулярную медитацию, становится унылым и подавленным, можно не сомневаться, что в его медитации есть какая-то ошибка. Если он слаб и угнетен, значит, где-то что-то не так. Медитация делает человека сильным, бодрым и здоровым. Если тот, кто начинает изучать йогу, сам становится унылым, как же он будет излучать радость, мир и силу? Каким его увидят грехастхи или домохозяева?
Садхана – это накопление внутренней силы. Она обязательно должна даровать вам дополнительный источник, дополнительный резерв. Но бывает так, что человек не накопил достаточно этой силы, или он не умеет им пользоваться. И когда возникают различные обстоятельства, он может утратить должный духовный настрой. В этот момент он должен вспомнить все наставления и любой ценой, подчеркиваю, вернуть этот духовный настрой заново. Это и есть принцип самайи. Принцип самайи должен вас как бы спасать в любой ситуации, потому что он связан с чистым видением. И вот иметь правильный духовный настрой не время от времени, а с самого начала, годами и всю жизнь, очень важно для йогина. Не колебаться сознанием. Такой духовный настрой называется шрадха, вера. И вот йогин может потерять все, но веру он не должен не терять никогда. И чем дальше вы практикуете, тем более сильной должна быть ваша вера. Это не так, что вы практикуете, ваша вера вначале сильная, затем она слабеет, затем она вроде бы появляется, затем снова куда-то уходит. И вы находитесь в таком половинчатом состоянии. Нет вовсе. Вера должна крепнуть, вера должна разгораться как пламя, вера должна как зернышко пускает ростки вырастать в огромное большое дерево. Вера должна становиться из чего-то незначительного, эфемерного, просто несгибаемой. Она должна становиться такой, что может пробивать нас сквозь стены. Ее уже не должны поколебать ни страдания, ни препятствия, ни ограничения, ни разрушенные надежды и иллюзии. И вот это очень важно, иметь вот такую силу веры. Потому что вера и воззрение – это одно и то же. Вера – это всегда открытый канал Дева-Вахини. И когда ум колеблется, вы всегда должны задать себе вопрос, а какая у меня вера? Сильна ли моя вера? А если слаба, то почему? Почему же я так принимаю это? Почему я мирюсь с этим? И как, что же мне сделать, чтобы моя вера была сильная? Потому что практика без веры, ну, это все равно, что попытки вытащить себя за волосы, когда застрял в болоте.
Грихастхи стремятся к обществу махатмы, ища мира и ананды. Жизнерадостность, неизменная улыбка на лице – это верный знак подлинно духовной и божественной внутренней жизни. Когда мы поднимаемся по лестнице, мы перешагиваем с одной ступени на другую. Подобным же образом и в йогическом самадхи есть свои ступени. Васаны. Суммум-бунум существования – это обретение знания о «я» или постижение себя как целостного, однородного «я». И свет этого знания о «я» начнет пробуждаться тогда, только тогда, когда будут уничтожены все васаны. Это самопознание не может быть обретено иначе, как с полным отвержением всех васан. Только уничтожение всех васан – это мокша. Васана – это желание в его тонком состоянии. Само по себе желание по своей природе плотное. Скрытая васана – называется камша.
Итак, внутри тонкого тела есть васаны. Перерождение в физическом мире происходит благодаря васанам. Васаны, которые прямо проявляются, это проявленные васаны. Камша – это скрытые васаны, то есть те, которые до поры до времени дремлют. Но это наподобие, допустим, в океане со времен Второй мировой войны есть мины. И они, в общем, не видны никому, но иногда они поднимаются на поверхность и представляют большую опасность для корабля, который идет. И скрытая васана – это нечто наподобие этого. То есть это глубоко внутри затаенное или затаившееся желание, которое ждет своего часа, чтобы всплыть на поверхность.
Некоторые философы дают определение васане как склонности или приверженности. Другие говорят так: слепое цепляние за чувственные объекты посредством страстного желания или влечения, без рассуждения или размышления, называется васаной.
Любая захваченность представляет собой васану. Путь освобождения – это искоренение васан. Захваченность за мир – это васана, лока васана. Захваченность за тело – это деха васана. Захваченность за знания, умственные – это шастра васана. Но на самом деле таких васан может быть гораздо больше. Фактически любой вид захваченности является васаной. Часто люди могут переоценивать свои склонности. Они говорят: вот у меня вот такая-то склонность, вот такая-то склонность. Но если эта склонность самоосвобождена, это нечто то, что помогает. Но если она не самоосвобождена, это васана. Не следует слишком потакать своим склонностям. Не следует им уделять внимание, развивать и делать на них ставку. Любая склонность, если она не самоосвобождена, это просто васана. И если проследить, каждая васана куда-то ведет, если за ней следовать. Может быть, в мир людей, может быть, в мир богов сансары.
Васаны бывают двух типов. Чистая – субхавасана, и нечистая – асубхавасана. Чистые васаны освобождают человека от перерождения. Нечистые васаны порождают перерождение. Нечистые васаны создают колебания в уме и тем самым возбуждают ум и создают в нем влечение к объектам.
Итак, чем же отличается чистая васана от нечистой? Первичное разделение здесь таково. Если это сатва васана, сатвичная, это чистая. Если это васана в гуне раджас или тамас, это нечистая. Более высокое толкование таково. Если васана воссоединена с естественным состоянием и является проявлением его игры, она чиста по определению, потому что естественное состояние чистое. Если васана бессознательна и не воссоединена с естественным состоянием, эта васана нечистая. И даже сатва должна быть воссоединена с естественным состоянием на пути освобождения.
Если же вы, направляемы чистыми васанами, вы вскоре достигнете бессмертного обиталища непередаваемой красоты. Подобно тому, как семена, что были прожарены, уже не дадут всходов, так и чистые васаны не принесут при рождении.
Практика заключается в том, чтобы искоренять нечистые васаны, а чистые в себе поощрять, наряду с садханой созерцания. В конечном счете должен бы наступить такой момент, когда нечистых васан больше не остается. До тех пор, пока нечистые васаны существуют, остается карма. И васаны, которые были созданы в прошлых жизнях, цепляются за нас и переходят в следующее рождение. Если чистые васаны доминируют в уме, то легко обрести джняну, легко практиковать. Но если нечистые васаны прицепятся к сознанию, то йогин испытывает страдания и снова и снова перерождается. Гнев, вожделение, жадность, гордыня, себялюбие, лицемерие, самообман, ревность, ненависть – это нечистые васаны. Желание сатсанга с мудрецами, желание служить саньясинам, садху и великим душам, желание помочь тем, кто нуждается в беде – это чистые васаны. Терпимость, милосердие, любовь, щедрость, воздержание, прощение, смелость – все это чистые васаны. Процесс очищения означает искоренение нечистых васан. Наивысший путь искоренения нечистых васан заключается в том, чтобы приложить к ним обнаженное осознавание. В момент приложения обнаженного осознавания сама нечистая васана, воссоединившись с ним, становится неотделимой от естественного состояния и теряет свой нечистый заряд. Это наивысший путь искоренения нечистых васан. Путем оставления всего как есть и пребывания в естественном состоянии. Другие низшие способы искоренения нечистых васан заключаются в их отрицании и подавлении. И второй в пратипакшабхаване, в сосредоточении на противоположном и трансмутации нечистой васаны. Используя эти три метода, йогин должен вновь и вновь, применяя их, освобождаться от всех нечистых васан. Потому что даже если будет немного нечистых васан, неминуемо следующее рождение. Когда Юдхиштхира возносился на небо, то он был вынужден пройти через адские измерения. И ему сказали, поскольку у тебя есть немного другой кармы, ты должен будешь пройти через эти измерения. И он опустился в место, где были такие красные, багровые тона, холмы, все такое сгущенное и мрачное. И когда он шел, он слышал разные крики. И они кричали «Юдхиштхира! Юдхиштхира!» Различные существа. И он начал спрашивать «Кто вы?» И они ему начали отвечать «Я Арджуна! Я такой-то!» И он увидел, что все пять братьев Пандава, все его родственники там. И они говорили, вот когда ты приближаешься, нас словно ветер овевает, а так мы сильно страдаем. И он очень изумился, увидев в адских измерениях всех его родственников, братьев Пандава. Почему-то он думал, что они должны на небесах быть. И посланец, которого отправил Индра вместе с ним, он обещал ему показать это место, где они находятся. Но затем он увидел, что это адское место. Тем не менее, когда он к ним приближался, сила его святости облегчала их страдания. И он сказал: «Тогда я никуда не пойду, я буду здесь и облегчать страдания силой своего сознания. Я останусь здесь. Лучше я с ними здесь останусь, чем я один пойду на небеса без моих братьев и родственников». И тогда Индра, появившись перед ними, сказал: «Юдхиштхира, ты прошел последние испытания. Ты показал свою святость, свою самоотдачу и самоотречение. И на самом деле этот ад был сотворен как иллюзия в уме Юдхиштхиры, как проверка Индры. И благодаря тому, что Индра сумел проявить все свои заслуги и чистые васаны, он прошел последние испытания, как перед перерождением в небесном мире Индры, где я обнаружил своих братьев, родственников и всех воинов-героев. Все это мог проявить Юдхиштхира, потому что в его сознании были подлинно чистые васаны». Битва за свою чистоту – это другая сторона практики осознанности. Это не то, что мы должны думать: «Я поддерживаю осознанность, а все остальное не важно». Осознанность должна практически проявляться в духовной чистоте. И когда появляются нечистые мысли, нечистые состояния, именно ваша осознанность должна вам дать сигнал: это неправильно, это надо исправить, это надо очистить, это надо контролировать, в этом надо раскаяться, это надо пересмотреть. К этому надо отнестись так, чтобы это изменить. Это следует делать до тех пор, пока ни одной нечистой мысли в течение дня вас, как йогина, не будет мелькать. Был такой Будда, сикх, которого звали Упагупта. И один юноша пришел к нему за наставлениями. Упагупта дал ему мешочек с камешками и сказал: «Когда появляется нечистая мысль, откладывай черный камешек. Когда появляется чистая мысль, откладывай белый камешек». И первые дни юноша откладывал эти камешки. И черных камешков было очень много, белых было очень мало. И он, увидев, как работает его мышление, очень удивился. И тогда Упагупта сказал: «Избегай нечистых мыслей, пестуй чистые мысли». Шло время, и нечистых камешков становилось все меньше и меньше, а чистых камешков становилось все больше и больше. До тех пор, что произошло так, что в течение дня были только одни чистые камешки. И вот я назову истинным монахом того, у кого в течение дня бывают только одни белые камешки. У кого черных камешков мало, а белых много, тот хороший йогин. А у кого черные и белые камешки примерно в соотношении 50 на 50, этот йогин не годится, никуда не годится. Но тем, у кого черных камешков больше, чем белых, он сюда не попадет. Владыки мандалы и стражи просто преградят путь такому, лягут. Он просто сюда не попадет в принципе. Итак, если количество ваших нечистых васан будет уменьшаться, а количество чистых увеличиваться, невероятно, чтобы вы не обрели духовное освобождение, духовный прогресс. Это также реально, как то, что я сейчас сижу перед вами.